В основе у нас будет разбор такой библейский, основательный, достаточно глубокий, вот, Евангелие от Марка. Вот, но еще помимо этого четвергового собрания будет такой площадкой, где наши молодые проповедники тоже будут учиться, делиться словом. Вот один молодой проповедник едет в трамвае, вот, но мы ему попозже дадим слово, а начнем мы тогда с Евангелия от Марка. Вот. Сегодня у нас будет такой вводная часть, она достаточно основная, и то, что вы здесь, для вас, так сказать, сложится мозаика вся, когда будете дальше читать, и дальше, когда будут другие проповедники размышлять о каких-то уже детальных отрывках. Небольшую презентацию я подготовил по Евангелию от Марка. Итак, у нас сегодня будет такое введение в погружение, чтобы вообще подойти к Евангелию от Марка. Обычно, когда мы открываем с вами Евангелие, там что написано? Вот если откроем, да, вот Евангелие от Марка, что мы там можем подчеркнуть, что-то? От Марка святое благовествование. Все, больше ничего здесь не сказано. И поэтому нам приходится обращаться к каким-то источникам, к библеистам, которые изучают вообще Библию, и в частности Новый Завет. Вот. Хочу сказать, что первые три Евангелия носят название синоптические. Слышали такое слово, да? Синопсис, да, синоптические. Что это слово значит? Это значит буквально видеть общее. То есть, другими словами, три Евангелия называют, у нас четыре Евангелия, Матфея, Марка, Луки, Иоанна. Но три из них синоптические, это как раз Матфея, Марка, Луки. Иоанна в эту колею как бы не становится. Потому что Евангелие от Иоанна от там начала, да, служение Христа, и большую часть посвящена учению Христа, причем обособленно, вот, и последним дням жизни Иисуса Христа. Вот, то есть там Иоанн ставил определенную цель для своего Евангелия. А Матфей, Марк и Лука – это синоптические Евангелия, то есть они как бы имеют что-то общее, общий взгляд на Христа. И Евангелие – это о Христе. Все четыре Евангелия говорят о Христе, каждый автор по-своему изображает и повествует о Христе и о его жертве, да, искупительной, почему это и называется Евангелие Благая Весть. Вот, но оно в таком вот виде. Итак, синоптическое видеть общее. То есть представьте, что три евангелиста посмотрели на жизнь Иисуса Христа, каждый со своей перспективы, вот, и эту жизнь Иисуса Христа описал. Почему Евангелие от Марка очень важно нам, и к нему стоит нам обращаться, хотя оно по содержанию, по количеству самое маленькое Евангелие. То есть оно короткое Евангелие. Говорят, его можно так за присест, не особо не напрягаясь, прочитать за полтора часа. Вот можете попробовать так сесть и за полтора часа, не торопясь, можно прочитать все Евангелие. Но, как говорят исследователи, Евангелие от Марка – это самое раннее Евангелие. То есть это самое раннее повествование жизни Иисуса Христа, его смерти и воскресения. То есть евангелист Марк записал жизнь Иисуса Христа, самый первый, как бы можно сказать, источник. Возможно, были какие-то ранние источники, но они были как устные предания, да, о Христе, но записанные, возможно, были, но они до нас не дошли. И самый первый такой записанный источник, причем который вошел в канон и в Писание, это Евангелие от Марка. И не буду вас сильно нагружать какими-то исследованиями в этой области. Просто хочу показать вам такую картинку, которая говорит о том, как произошли Евангелия. Речь идет о синоптических Евангелиях, и есть предположение, небезосновательное, что евангелист Матфей и евангелист Лука взяли за основу Евангелие от Марка, потому что оно более ранний источник. И действительно, там библисты считают стихи, слова, выражения, которые употребляет Матфей, которые употребляет Лука. И оказывается, что действительно очень много заимствовано от Евангелия от Марка. Но поскольку и у Матфея, и у Луки есть добавления, которых нет в Евангелии от Марка, и более того, поскольку они еще друг от друга в некоторых частях отличаются, то есть предположение, что есть еще некий источник, который до нас не дошел, вот, к которому прибегали уже Матфей и Лука. Вот. Вот есть такая, опять же, это гипотеза, есть библеисты тоже, пытается понять происхождение вообще всех четырех Евангелий, в том числе синоптических, пытается проанализировать. Но есть такие предположения, и поэтому Евангелие от Марка, несмотря на то, что оно самое короткое, оно очень-очень важно, как первый источник, на основе которого другие евангелисты писали свои Евангелия, ну, присовокупляя, так сказать, свои какие-то данные, которые они находили. Что еще интересно, вот когда мы говорим о происхождении Евангелия? Помните, если мы откроем Евангелие от Луки, не Марка, от Луки, который идет после Марка, то оно начинается так. «Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных и между нами событиях», то есть Лука тем самым говорит, что уже какие-то записи о жизни Иисуса Христа есть у ранней церкви. «Как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служители слова» с большой буквы, то есть речь идет об апостолах, которые были с Иисусом, «то рассудилось и мне по тщательном исследовании всего сначала по порядку описать тебе, почтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен». И вот евангелист Лука, он как врач со своей такой педантичностью расставляет хронологию жизни Иисуса Христа сначала по порядку, от Рождества Христова и дальше. Марк этого не делает. Особенность Евангелия от Марка состоит в том, что там нет хронологии. Да, во-первых, там нет Рождества, если вы заметили. Там сразу начинается от крещения Иоанна Крестителя, то есть уже с служения Иисуса Христа. И заканчивается смерть Иисуса Христа и его воскресение. И евангелист Марк, мы дальше будем размышлять, почему так получилось, он не следовал хронологии. То есть, если вы попытаетесь воссоздать цепь событий, как жил Христос, как служил Христос 3,5 года, то евангелист Марк нам в этом не поможет. А тут Марк ставил другую цель, которую он хотел передать. Но в свете того, о чем мы сказали, то есть я хотел бы обратить наше внимание на то, что представьте, когда вы открываете Евангелие от Марка, то это фактически одно из самых первых свидетельств о Иисусе Христе. Скорее всего, самое первое записанное свидетельство об Иисусе Христе. И немножко это, знаете, добавляет, так, по крайней мере, мне трепета особого, да, что это действительно то, что записал Марк, а откуда он информацию взял, мы чуть-чуть попозже коснемся. Давайте немножко теперь вспомним об самом авторе, кто такой Марк. У нас есть четыре Евангелия, у нас есть четыре евангелиста, но эти четыре евангелиста не апостолы все, да? У нас только есть кто из апостолов, из учеников Христа? Матфей и Иоанн. Марк и Лука, они евангелисты, но они не были при жизни Иисуса Христа, не ходили с ним и не были в числе 12 апостолов. Таким образом, вообще интересно проследить, а кто же такой Марк? И знаете, в Новом Завете достаточно, даже не надо, так сказать, прибегать к каким-то сторонним исследованиям, достаточно в самом Новом Завете информации о том, кто такой был Марк. Во-первых, я вот тут кратко вам выписал, это сын Марии, которая была последовательница Христа. И много о Марке сказано в книге Деяния апостолов. Если мы откроем 12 главу, если у вас есть, можете открывать или где-то пометочки делать. Очень интересные вообще факты о авторе Евангелия Марка. Ситуация, когда Петр был в темнице, его ангел выпустил и вывел его из темницы. 12 глава, 12 стих. «И осмотревшись, Петр пришел к дому Марии, матери Иоанна, называемого Марком, где многие собрались и молились. Когда же Петр постучался, у ворота вышла послушать служанка имени Рода, и дальше она, помните, сразу не открыла, потом открыла. Итак, был дом у этой Марии, и вот Марк, его еще называли Иоанном, у него двойное имя было, вот, он был ее сыном. Вот, и, скорее всего, что он, будучи еще молодым человеком, вот воспитывался уже в таких христианских традициях. Более того, Марк был племянником Варнавы. Кто такой Варнава, помните, да? Это сын Утешения, его звали Осия. Вот, потом вот второе имя у него, сын Утешения, который принял к себе Павла, еще будучи, когда он был Савлом, да, и гонителем церкви, но обратился, никто не верил Савлу, что он действительно обратился. И только нашелся Варнава, который, так сказать, дал руку общения и Савлу, да, и, так сказать, его, можно сказать, ввел в христианский круг общения Иерусалима, Иерусалимской церкви. Вот, и, но как раз таки сказано, что Марк был племянником Варнавы, и там же в 12 главе книги Деяний апостолов, уже чуть ниже, 25 стих, «А Варнава и Савл по исполнению поручения возвратились из Иерусалима в Антиохию, взяв с собой Иоанна, прозванного Марком». Эта ситуация была, когда им нужно было подаяние отнести в Иерусалимскую церковь, они взяли с собой Марка. И впоследствии они отправились в миссионерское первое путешествие, Варнава и Марк, и там случился казус. Случился казус, это 13 глава Деяния, 13 стих. «Отплыв из Пафа, Павел и бывшие при нем прибыли в Пергию, в Памфилию, но Иоанн, отделившись от них, возвратился в Иерусалим». По своей молодости, может быть, или не знаю, по какой причине, но он не смог продолжить путешествие вместе с Варнавой и Павлом. Вот, и они расстались. И интересно, что произошло дальше. Из-за этой ситуации даже получилось определенное огорчение. Когда вдруг Павел сказал Варнаве, давай пройдем по тем городам, где мы возвещали, да, Христа, где мы благовествовали, где основались церкви, то Варнава говорит, давай, да, пойдем. И что произошло? Варнава говорит, давай возьмем с собой Марка. Павел сказал, нет, Марка мы брать не будем. И там прям у нас отрывок есть, 15 глава Деяния. Прям это такая, скажем так, конфликтная ситуация описывается. 15 глава с 37 по 40 стихи. «Но Павел полагал не брать оставшего от них в Памфилии и не шедшего с ними на дело, на которое они были посланы». Отсюда произошло огорчение, так что они разлучились друг с другом, и Варнава, взяв Марка, отплыл в Кипр, а Павел, избрав все силу, отправился, быв поручен братьями благодати Божией. Ну, это, знаете, наверное, сердце Варнавы, сын утешения, как когда-то он принял Савла, которым никто не хотел, так сказать, знаться, и все его боялись, он протянул эту руку утешения, дар такой у него был, да, утешать, и те, кого не принимать, так сказать, давать руку общения. Но то же самое с Иоанном или Марком. То есть Варнава не хотел его бросать, ну, может, там еще и родственные связи были, но вплоть до того, что они вот так вот с Павлом разделились. И получается, как бы Марк исчезает с поля зрения Писания. Но вот это обстоятельство, знаете, я всегда поражаюсь тому, как Бог берет и наши промахи, наши немощи, да даже наши грехи, и берет, оборачивает все в свою славу. Марк, дальше мы в Деяниях читаем о деятельности Павла. Вот этому втором путешествии, о том, как он в тюрьмах писал, и вообще большая часть, да, Нового Завета составлена у нас апостолом Павлом. И что получается? А где Марк? Нет свидетельств о том, куда он делся, или есть какие-то предания, но, скорее всего, именно в этот период он вернулся домой, и, скорее всего, говорят, что в этот период он стал близок к Петру. И дальше мы будем говорить именно благодаря тому, что Марк стал близок к Петру, вообще и появилось Евангелие от Марка. Вот удивительное действие Божие. Казалось бы, вот такой вот произошел казус. Когда-то он подвел, возможно, да, Павла и Варнаву, не пошел дальше с ними на дело. Из этого огорчения. Они оставляют Марка. Павел не хочет его брать с собой. Хотя потом он изменил свое мнение о Марке. Дальше мы об этом скажем, потому что Павел потом, впоследствии, называет Марка своим сотрудником в послании Филимону, перечисляет сотрудников, там Марк, что он мой сотрудник. А в Тимофее уже поздних посланиях, когда Павел, так сказать, уже в конце своей жизни, он просит именно Марка принести ему, да, там Филон и кожаные книги, потому что он мне нужен. Интересно, да? Павел говорит и говорит, мне Марк нужен. Пришли, пожалуйста, ко мне, он мне нужен для служения. Поэтому вот эти обстоятельства, да, удивительно Бог использует. И почему мы как бы так подробно говорим о Марке, да? И вот еще раз тезисно, да, кто такой Марк? Сын Марии, которая служила Христу своим имением, домом. Это племянник Варнавы, он был в первом путешествии, он служил Павлу. И из источников ранней церкви, и вообще, когда находили рукописи Евангелия от Марка, ни у кого не вызывало сомнений, кто автор. Там было написано, что это повествование именно Марка. И это тоже очень интересный факт. Обычно впоследствии в церкви была такая, я бы сказал, нехорошая традиция. Ведь Евангелий или повествование о Христе было очень много. Они были достаточно поздние. Вот, они не нашли в канон, вот, в связи с тем, что там определенные были какие-то ошибки и так далее. Даже говорят, что есть Евангелие от там, Фомы, от Петра и прочие Евангелия. Вот. Но такая была традиция, чтобы придать авторитет вот этим письменным свидетельствам, то писали, что это Евангелие какого-то значимого апостола, там, Фомы, там, не знаю, Петра и прочих, да. Чтобы, ну, так сказать, вес придать тем записям, и чтобы это Писание как-то распространять, и через него, чтобы люди узнавали о Христе. Здесь Марк не апостол, не ученик, да, и это говорит просто о том, что Дух Святой позаботился, о том, что действительно это не какой-то особый там ученый, да, не библеист, вот, служитель, который был с Павлом, с Петром, но именно он написал свое Евангелие. Теперь, откуда же Марк черпал источник информации для своего Евангелия, если он не был апостолом, если он не ходил со Христом? Кто-то ему должен был об этом рассказать. И есть некий папий, это отец ранней церкви второго века, то есть очень ранней церкви, да, как раз таки, когда церковь сформировалась. Вот. Он со слов Иоанна, который умер в конце 90-х годов, то есть в конце первого века, он, ссылаясь на слова Иоанна, пишет следующее. «Марк, бывший толкователем Петра, записал с точностью, но не по порядку, все, что тот вспоминал из слов и деяний Иисуса Христа, потому что не слышал сам Господа и не был его учеником. Он стал позже, как я сказал, учеником Петра. Петр же связывал свое наставление с практическими нуждами, даже не пытаясь передавать слово Господа последовательным порядком. Так что Марк поступил правильно, записывая по памяти, потому что он заботился лишь о том, как бы не пропустить и не исказить что-либо из услышанного. То есть вне библейские источники говорят о том, что Марк как раз-таки вот в тот период, когда он отстал от Павла и был в некоторое время с Варнавой, он был учеником у Петра, и именно Петр передавал вот это Евангелие, вот эту весть об Иисусе Христе. Но записал ее сам Марк. То есть нельзя сказать, что это Евангелие от Петра, но источника информации, откуда черпал Марк сведения для своего Евангелия, как раз-таки были свидетельства Петра. Петр – это был апостол, ученик Иисуса Христа. И смотрите, интересно, что Петр сам пишет в своем послании. Это конец первого послания Петра, 5 глава. Он пишет приветствие. «Приветствует вас избранная, подобная вам, церковь Вавилоне и Марк, сын мой». То есть это свидетельство о том, что Марк как раз-таки был рядом с Петром, и вплоть до того, что Петр его так о нем, в отличие, знаете, это больше присуще Иоанну, да, вот он, дети мои, вот он так пишет как-то по-отцовски, да. Петру это не свойственно, но несмотря на это, здесь он обращает внимание, что приветствую вас и Марк, сын мой. Что касается церкви в Вавилоне, это не Вавилон, не Вавилон, как мы это представляем в Междуречии, речь идет о Риме. Так в ранней церкви называли столицу Римской империи Рим. Да, как у нас там говорят, что там Москва, там Третий Рим, там что-то в таком духе, так и здесь такое используется, что это именно Рим. Это, кстати, говорит, кстати, вот это такой фрагмент, где, когда, какие Евангелия были написаны. И вот Евангелие от Марка было написано в самом начале, в промежутке 60-70 год нашей эры, еще жив Иоанн, еще жив Петр, вот как раз, скорее всего, со слов Петра он это писал. Евангелие от Луки и Деяния, и Евангелие от Матфея были написаны чуть попозже, где-то вот в периоде, да, пятилетнем, 75-80 год. Это связано, опять же, не будем вдаваться в подробности, с разрушением в 70-м году Иерусалима и храма, поэтому там такие датировки, с одной стороны, достаточно точны, с другой стороны, есть какой-то, так скажем, люфт. И Евангелие от Иоанна, да, было написано уже в конце первого века, 90-95 года. Теперь, что касается адресата, ведь Марк кому-то писал, он же какую-то цель преследовал, о цели мы немножко попозже поговорим. Вот, но Марк писал определенной аудитории. И опять же, помните ту историю, которая произошла с Петром, когда к нему пришли от сотника, 11 глава, по-моему, Деяния, и у него было видение, да, о том, что не почитать нечистым, что Бог очистил, и это видение касалось тому, что весть благая должна была распространяться не только среди иудеев, но и среди язычников. И Петр об этом потом свидетельствовал на Первом Иерусалимском соборе, о том, что и язычникам, и он, можно сказать, первый сам пошел проповедовать язычникам в дом Корнилия сотника. Вот. И, как уже сказал, Марк писал со слов Петра, и на тот момент, когда вот по датировке считается, что Петр находился там, в Риме. Вот. И получается, что Марк писал не иудеям свое Евангелие, он писал язычникам, и, скорее всего, первые, кто могли прочитать его Евангелие, это были именно римляне, да, живущие в Риме. И почему адресат – это язычники, почему адресат – это римские граждане, да, или, ну, вообще всего римского, Римской империи. Во-первых, сам текст, как он подает. Например, Марк очень часто, когда касается дела каких-то иудейских обычаев, их объясняет. Если бы это писал Матфей иудеям, как он писал, да, ему не нужно было объяснять иудейские обычаи, иудеи знали свои обычаи. Марк же трактует и описывает, почему, какой обычай, как он происходит. Далее, Марк переводит некие арамейские высказывания, которые встречаются там. Карван, знаете, дар Богу, то, чем ты от меня пользовался. Помните эту историю, да? Вот. И именно Марк расшифровывает, что это значит для языческого слушателя. И вот такие разные вещи, так называемые латинизмы, да, о том, что, скорее всего, это была аудитория Римской империи. Но теперь почему Рим? Знаете, очень интересно, у Марка есть такое дополнение. Я как-то давно проповедовал на этот отрывок. В конце Евангелия от Марка, когда описывается страдание Христа, когда Иисус идет на Голгофу, 15 глава, с 21 стиха, смотрите, что пишет Марк. Последний вот момент, он описывает страдание Христа, и такое у него есть повествование, хотя эти повествования есть и у Матфея, и у Луки, но Марк кое-какие вещи добавляет. Иисус идет на Голгофу и несет крест. С 20 стиха можно. 15 глава. «Когда же насмеялись над ним, сняли с него багряницу, одели его собственной одеждой его и повели его, чтобы распять его, и заставили проходившего некого кирьянина Симона, отца Александрова и Руфова, идущего с поля, нести крест его. И привели его на место Голгофу, что значит лобное место». Опять смотрите, здесь он переводит, что значит Голгофа даже. Вот, вот такое дополнение о вот этом Симоне Кириянине. Интересно, читал комментарии и слышал, что обычно как вот в Библии описываются у нас родословные, что если нам нужно представить какого-то человека, мы говорим, это Иисус, сын Иосифа. Да, все понятно. Это Исаак, сын Авраама. А здесь это Симон Кириянин, не сын такого-то, а отец Александра и Руфа. Как-то странное повествование. А если мы откроем послание к римлянам, в конце, где опять же идут приветствия, то мы найдем этого Руфа. 13 стих, 16 глава послания к римлянам. «Приветствуйте Руфа, избранного в Господе, и матерь его, и мою». Апостол Павел в конце, когда передает привет, и вспоминает и некого Руфа. И представьте, ну, можно посчитать, что это, может, совпадения какие-то, да, там все Саши, да, и там Саша, и тут Саша. Нет, это, знаете, не такие прям распространенные имена. И представьте, как оживала Евангелие, если евангелист Марк пишет Римской церкви, а в этой Римской церкви они знают этого Руфа, потому что его отец этого Руфа, это тот Симон Кириянин, который нес крест Господа, когда он шел на Голгофу. И вот у Марка это, несмотря на как бы сжатость материала, столько есть вот этих тонкостей и подробностей, которые, ну, реально, как бы, когда на них обращаешь внимание, по-другому вообще на все Евангелие смотришь. Итак, это что касается адресата, помимо того, что это связано с Петром, помимо того, что это связано с языческим миром, это также связано с тем, что даже вот такие свидетельства, которые мы можем наблюдать, говорят о том, что кому Марк писал, это писал в Рим, писал языческой аудитории. Ну, еще один момент. В синодальном переводе вы этого не заметите, но если возьмете какие-то другие переводы, того же Кассиана или современный перевод НРП или РБО, то вы увидите там сноску и примечание. На самом деле, 16 глава Евангелия от Марка в древних рукописях заканчивается на 8 стихе. «И выйдя, побежали от гроба, и объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись». Это речь идет о женах, которые пришли утром и не нашли Иисуса у гроба. И начиная с 9 стиха и по 20, это уже поздняя вставка. Во-первых, она отличается по языковой подаче и по прочим вещам. И вот это тоже интересный факт, который исследователи отмечают. Что же произошло? Что же произошло? Ведь если Марк хотел как бы логически завершить свое повествование, то, наверное, он должен был это сделать. Но рукописи древние, где писал Марк, обрывается на 8 стихе, и только в поздних некоторых рукописях идет дальше повествование о воскресении Христа, о его явлении, восхищении и так далее. Просто такой факт есть исторически, да, что начиная с 9 стиха в Евангелии от Марка есть дополнение, и это писал не Марк, кто-то поздний из, наверное, отцов церкви. Вот, дописал, чтобы завершилось логическое повествование евангельской вести о Христе. Ну, вот такие моменты есть. Теперь самое, наверное, интересное, вот когда мы соприкасаемся с Евангелием от Марка, какие же особенности мы встречаем в Евангелии от Марка. Самый ключевой отрывок в Евангелии и ту цель, которую хотел донести Марк, она записана в Евангелии от Марка 10:45. «Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Каждый евангелист по-особому оттеняет личность Иисуса Христа. И каждый евангелист, помимо того, что он знает, кому он пишет, он имеет определенную цель, для чего он пишет. Евангелист Марк пишет язычникам, и он хочет показать Христа как страдающий слуга, как тот, кто постоянно служит людям. И вот теперь сопоставьте Рим с их богами, пантеоном там, Юпитера, там, Марса, да, вот смеси с греческой мифологией, гора Олимп, где боги недосягаемы для людей. И вдруг тут Бог, Иисус Христос, спускается на землю и служит людям. Это вообще не укладывалось вот в римских, да, так сказать, и греческих мозгах, как такое может быть. Но и вот это действительно идея, которую Марк хочет донести. Сын человеческий, Бог во плоти, Он пришел, чтобы послужить людям. И вот эта искупительная весть, и отдать душу свою для искупления многих. Это ключевой отрывок всего Евангелия от Марка, который передает вот эту идею, для чего пришел Христос и что хотел Марк своим Евангелием рассказать. Но еще несколько моментов, которые хотел бы вам показать, чтобы Евангелие от Марка для вас как-то по-другому засияло, что ли, или открылось. Интересен тот факт, что Марк описывал Христа таким, как он был. То есть Евангелие от Марка, оно вот просто было реалистичным. Еще раз, Петр рассказывает об Иисусе Христе, Марк это записывает. И, знаете, то есть у Марка не стояла задача каким-то представить Христа, там, воинственным или еще каким-то, да. Он просто писал и описывал жизнь Иисуса Христа. Знаете, есть такая книжка, так и называется, «Жизнь Иисуса Христа». Вот жизнь Иисуса Христа, если вы хотите посмотреть, чем жил Иисус Христос, какой его график дня был, как он служил, в каком ритме он жил, это Евангелие от Марка. Хотя вот в нашей голове как бы мы-то и читаем другие Евангелия, у нас какая-то такая более стройная картина, но если мы хотим вот так посмотреть на Христа, его ритм жизни, и что значит послужить, что мы в предыдущем моменте отметили, это Евангелие от Марка. Некий там исследователь Библии говорит об Евангелии от Марка, это копия с жизни. То есть как будто Марк вот в словесной форме передает копию жизни Иисуса Христа. Вторая особенность, да, Марк не просто передавал историю Иисуса Христа, он, как и любой другой евангелист, подчеркивал божественность Иисуса. И если мы откроем Евангелие от Марка, первую главу, первый стих, то Евангелие от Марка начинается так. «Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия». То есть Марк, он ни в коем случае не умалял и наоборот подчеркивал тот факт, что Иисус Христос – это Сын Божий, это Бог во плоти, который явился, чтобы искупить других людей, всех людей, да, или, как мы сказали, искупить многих, 10:45. И знаете, у Марка есть такие фразы: «И все дивились его учению, и все ужаснулись, и убоялись страхом великим». То есть все эти фразы говорили как реплики на то, что делал или что говорил Христос. И тем самым он показывал, что Бог находится среди людей. Не просто человек, а Бог находится среди людей. И он эти детали всячески подчеркивал. Третий момент. Марк показывает ярко человечность Иисуса. Вот это тоже очень интересный момент. То есть никто другой из евангелистов не показывает так чувства и эмоции Христа, как это делает Марк. Например, вот мы читаем другие Евангелия. Допустим, Матфей пишет, что Иисус – сын плотника. А Марк говорит, что Иисус – просто плотник. Вот такие детали говорят о том, что, знаете, Матфей даже пытается избежать какого-то такого, ну, буквализма, хочет как-то смягчить какие-то моменты. Ну, например, Марк пишет, Иисус глубоко вздохнул. Ни один евангелист так не будет писать, как пишет Марк. Именно Марк нам ведает историю, помните, когда он встретился с богатым юношем, что когда он взглянул на молодого юношу, который имел большое имение, помните, с вопросом, что мне делать, чтобы спастись, именно Марк добавляет фразу, что он полюбил его. Именно Марк говорил, это 11 глава, 12 стих, ну, тут ссылки есть, я просто их не называю, Иисус чувствовал голод. Именно Марк об этом пишет. Именно Марк пишет о том, что Иисус мог чувствовать усталость и что ему нужен был отдых. Об этом пишет именно Марк. Знаете, вот эта человечность Христа, потому что некоторые другие евангелисты, ну, некоторые, с каждой со своей целью, но вот эти вещи, ну, может быть, осознанно не акцентируют на этом внимание, а Марк акцентирует на вот этой человеческой природе Христа, что ему было знакомо, что такое голод, что такое жажда, что такое зной, что такое усталость. Вспомните хотя бы тот факт, когда бушевала буря, а Иисус уснул в лодке. Представьте саму ситуацию. Лодка, шторм, брызги воды летят, паника, крики, ветер. То есть это не штиль, не тишь и гладь. Иисус спит. То есть это факт говорит об его усталости. Только если почитать контекст, что было накануне, действительно, там был момент, что Иисус очень устал, служа народу, исцеляя и так далее. Еще интересный момент, это четвертое. Вплетает Марк текст живые картины и детали, которые характерны для рассказа очевидца. То есть Петр, знаете, вот так вот, знаете, вспоминает, что было, передает это Марку, и Марк эти детальки подчеркивает и записывает. Например, история, когда ученики препятствуют приходить детей ко Христу. Помните, да? Вот. Или когда они там спорили, кто из них больше. Например, Матфей пишет, что он взял ребенка, поставил посередине. И только Марк добавляет, обняв его. Или когда детей не пускали, тоже там фраза, что когда дети пришли, он обнял их и благословил. Только Марк добавляет вот такие детали. Или когда у нас кормит Иисус 5000. Именно Марк пишет такую деталь, что рассадили 50 и 100 рядами. на зеленой траве. Марк, у тебя очень короткое Евангелие, но такие детальки, которые сразу представляют, вот как они сидят, и это весна, потому что зеленая трава. Никакой другой евангелист на такие вещи, ну, может быть, осознанно или неосознанно не обращает внимания. А Марк делает вот эти штрихи, и перед нами как бы вот эти картинки оживают. И последний момент, насколько Марк очень просто излагает свое повествование в том виде, как он употребляет греческий язык. Ну, говорят, что, знаете, Евангелие от Марка, оно какое-то динамика, оно в движении. И на самом деле у Марка мы не найдем вот эти такие большие на несколько глав учения, которые есть у Матфея и Луки, там Нагорной проповеди, там, или какие-то поучения, или большого количества притч. Есть буквально фрагмент, где притчи, причем они все в одно место собраны у Марка. Вот, у него нет было цели передать учение Христа, у Марка была цель передать жизнь Иисуса Христа. И поэтому, когда он употребляет греческий язык, он употребляет очень простыми словами. У него есть несколько, знаете, как у Толстого, таких сложно подчиненных предложений. И пошел туда, и сделал то-то, и потом произошло это, и еще вот это, и потом еще вот это. То есть вот такие как бы моменты говорят, еще говорят вообще, Марк очень любит слово «тотчас», замечали. Говорят, что всего где-то чуть больше 60 раз употребляется слово в Новом Завете. Из них 30 или 40 раз в Марка. Вот 60 где-то на весь Новый Завет, и вот где-то 3 четвертых части или больше половины употребляет именно Марк. Это слово «тотчас». Вот все у него «тотчас», «тотчас», что-то происходит, постоянное движение. И знаете, это как, ну, не просто жизнь Иисуса Христа, а прям какой-то детектив, постоянное какое-то движение. Пошел туда, поплыли туда, приплыли сюда, тут исцелил, там изгнал, там бросились свиньи, скрученные в море, вернулись, накормил одних, 5000, потом 4000, спорит с фарисеями, с книжниками и так далее, и так далее. Постоянно, говорю, реально как на одном дыхании читаешь это повествование. И вот эти моменты, они как бы нам показывают немножко Евангелие от Марка вот с такими интересными характеристиками, что мы не встретим у других евангелистов. Но опять же, Марк со своей перспективы смотрит, у него есть своя цель для читателя, вот, но Евангелие от Марка очень такое живое, динамичное, и вот эти оттенки нам он очень ярко иллюстрирует. И буквально в конце я бы хотел, чтобы мы познакомились со следующим. Кратко содержание, прошлись по Марку. Смотрите, есть примерно похожие, то, сейчас, что вы сейчас увидите, похожие деления Евангелия от Марка. В той или иной степени кто-то что-то относит, объединяет, кто-то разделяет более подробно. Но суть в целом одна и та же. У меня была задача это сопоставить на наш текущий год и следующий год до конца мая. И с сегодняшним... Точнее, не считая сегодняшнего дня, у нас 31 смысловой отрывок из Евангелия от Марка. Он не привязан просто по главам, у нас там всего 16 глав Евангелия от Марка, вот, но смысловые отрывки. И таким образом, дальше, да, вот, первое это пролог, да, и вот он включает два пункта. И вот таких пунктов 31 пункт, включая до конца мая. Там, с перерывами на майские праздники, на новогодние каникулы. Вот, поэтому именно вот в таком виде дальше проповедники будут готовиться, именно вот эти отрывки будут более подробно, тщательно разбирать, что случилось, что происходит в Англии от Марка. Поэтому, наверное, может быть, кто будет в следующий раз, на листике у меня есть, наверное, проще распечатать вам и раздать именно вот содержание, и вы прям можете, знаете, отмечать, был была, это прошли, это посмотрели. Вот. Очень интересно, как бы, вообще по содержанию Марка. Но здесь я только хотел на больших остановиться разделах. Да? То есть, первое, это пролог, когда начинается служение Христа. Здесь вот крещение Иоанна, свидетельство, да? Вот, искушение Христа. Дальше, общественное служение Иисуса в Галилее. Очень интересное отделение, потому что здесь различные события, которые связаны в Галилее, там Капернаум, Галилея, призвание учеников, тут споры. Причем, кстати, это тоже интересный факт, в Марка очень несколько раз, смотрите, споры с религиозными авторитетами, споры в Капернауме, споры еще там будут постоянно, и вот донимали фарисеи и книжники, и Марк это тоже подчеркивает. Вот то, что я говорил, есть прям отдельный раздел, всего в 34 стиха он вместил раз, два, три, четыре притчи, ну, с объяснением притчи о сеятеле. Да? Вот все притчи, которые есть у Марка. И это все пока в Галилее, он в Галилее идет. И следующий раздел, третий, да, служение в языческих областях, когда он в Тир, Сидон, Десятиграде, в Кесарии Филипповой, там, в Генесарецкой области. Потом опять он возвращается в Капернаум. Да, то есть, и опять же, это, еще раз говорю, это, как я говорил в начале, это не хронология. Да, то есть, есть разделы. Да, то есть, Марк пишет о том, что было в Галилее, потом вдруг переключился на языческие области, потом пишет, что он вернулся в Галилею. Когда это было, Марк на этом не акцентирует внимание. В конце, наверное, треть, последние 5-6 глав Евангелия от Марка описывают последние дни или недели в жизни Иисуса Христа, его страдания. Вот. Это когда Иисус идет в Иерусалим. Вот, и страдания Христа. Да, 16 глав, вот с 11 главы начинается описывание торжественный вход в Иерусалим и так далее, и так далее. И опять, смотрите, споры во дворе храма. Уже последние недели, и тут опять донимают Христа, и тут даже какие споры возникают. Марк тоже на это акцентирует внимание. И дальше здесь уже достаточно, ну, более-менее в хронологии, что происходит с Иисусом в последней неделе. Смерть, погребение, 15 глава. И то, о чем мы говорили, последний раздел, явление Иисуса в Иерусалиме после его воскресения. Но вот воскресение идет, это первые 8 стихов, а вот это то, что мы говорили, постскриптум, так можно сказать, более поздняя вставка. Вот такой у нас Евангелие от Марка по содержанию. Вот, какие-то вот особенности я вам попытался донести. И дальше, теперь мы будем со следующего четверга именно погружаться в тексты евангельского повествования и понимать, пытаться понять, что же Марк хотел донести своим слушателям и читателям своего Евангелия, и как это теперь мы можем применять в нашей жизни. Аминь.